Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона журналист Елена Смирнова. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» гости Василий Семенович Анисимов, руководитель пресс-центра Украинской Православной Церкви, и Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Здравствуйте.
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 Мы продолжаем тему, которая большой болью отзывается в наших сердцах. Это тема «Украина», Украинская Православная Церковь сегодня. Я предоставляю слово Василию Семеновичу Анисимову.
Ну, мне кажется, что полтора года, которые прошли со времени начала вот этой антитеррористической операции, а можно говорить два года, это какой-то Рубикон, который вот Украина перешла и как бы переломала внутри себя очень многие какие-то основополагающие моменты. Впервые, может быть, вот политика таким образом в Украине повлияла на мироощущение людей, вообще на весь уклад жизни, что какие-то ориентиры очень важные, которые были всегда, подверглись сомнениям, подверглись девальвации или, как у нас принято говорить, переосмышлению. Ну и очень важно, какую позицию в этом во всем изломе и переломе занимает Украинская Православная Церковь, тысячелетняя церковь своего народа. Мне кажется, что ее позиция миротворческая оказалась, ну, наиболее востребованной и для каждого гражданина, и для общества, и для страны. Мы впервые столкнулись с этим моментом, что миротворчество оказалось категорией очень, чуть ли не едва ли не подвига. То есть мужественно проповедовать, мужественно удерживать людей и мужественно говорить вот с каждым человеком, ослепленным и болью, и ненавистью, и обидами, и пытаться пробудить в нем и милосердие, и братское отношение к окружающим, и тем более к оппонентам. Это очень трудно и тяжело было. Но вот, тем не менее, мы можем подвести какой-то итог, тем более, что и сама жизнь немного его подвела. Сейчас, как мы знаем, на Донбассе, то есть наиболее кровоточащей точке в Украине, установилось более-менее затишье боевое. Вся церковь молится, что вот день-два без смертей обошлось. А вдруг растянем на неделю, вдруг растянем на две недели, вдруг растянем на месяц, а вдруг и привыкнем жить. Пусть пока еще в очень ожесточенной, злобной, какой угодно полемике, но хотя бы без физического насилия и без убийства, то есть, собственно говоря, без вот этого гигантского преступления, которое у нас ежедневно совершалось на Юго-Востоке во время вот этой АТО и во время боевых действий. Митрополит Ануфрий заявил, что Христос – это мир. Каждый, кто с ним, должен прекратить братское кровопролитие. Это была позиция церкви, она была поддержана всеми архиереями. Эта позиция была солидарна с главами всех поместных церквей. Святейший патриарх неоднократно за полтора года выступал с подобными заявлениями, с обращениями и к народу, и к воюющим сторонам, и к президентам наших стран. И поддержали главы поместных церквей, даже Папа Римский, как вы знаете, солидарную позицию с нами имеет. Он объявил дословно: «Братоубийственное насилие на Донбассе – позором Украины».
То есть он признал, что это братоубийственное,
да,
насилие.
И ну вот Церковь Христова эту позицию имеет. Очень важно, чтобы это вошло в сознание и сердца вообще вот воюющих и противоборствующих людей на Донбассе.
Это как-то доходит до сознания этих людей?
Доходит, если уже не стреляют. По крайней мере, я вот тут второй день, то есть вот когда я уезжал, то мы говорили, то есть и у нас по всем информационным агентствам было, что выстрелов нет. То есть так что уже, может быть, и дошло, понимаете? Хоть, знаете, как раба по капле выдавливать из себя надо, советовал Чехов, то у нас нужно вот это вот нетерпимость и милитаристский угар из себя по капле выдавливать. Может быть, началось. По крайней мере, мы надеемся в это.
Ну, да это Бог. Вы, Богдан Анатольевич, как бы вы прокомментировали современное состояние на Украине?
Ну, я больше политолог, поэтому всегда комментирую больше с таких мирских позиций. Но хотел бы начать все-таки именно с комментария по поводу вот католиков. На самом деле, конечно, хорошо, что они признали гражданский характер войны на Украине, его братоубийственную суть, но при этом все-таки у них позиция всегда была очень двойственной. Я могу сказать, что это по отношению к нашим православным братьям в Сербии, которых они все равно по-прежнему стремятся каким-то образом вовлечь в конкордат. И, в общем-то, не стесняясь, они, например, канонизировали Алоизия Степиноса, это хорватский епископ, который во время Великой Отечественной войны благословлял геноцид хорватскими фашистами сербского, цыганского, еврейского населения в концлагерях, в том числе в концлагере Ясиновац. У нас на Украине, я могу говорить у нас, потому что я сам оттуда, я киевлянин, сейчас живу здесь в России, в Москве, но для меня всегда Украина была родиной, и Киев останется родным городом. У нас на Украине не последнюю роль во всех этих событиях сыграли греко-католики. Они были очень активны. Они проявляли очень такой вот националистический угар тогда еще во время Майдана. И впоследствии они тоже очень сильно поддерживали так называемую антитеррористическую операцию. Даже могу сказать, что были случаи захватов храмов Украинской Православной Церкви на Западной Украине. Но эти захваты не всегда производились именно греко-католиками. Они были, осуществлялись и некоторыми раскольническими группами, и просто активистами, которые хотели изгнать, так сказать, в кавычках, московских попов, чтобы к ним прислали какого-нибудь священника из неважно какой церкви, но чтобы она была такой национальной. И сейчас прошла информация о том, что готовится беатификация, то есть это подготовка к признанию святым отца Степана Бандеры. Вот. То есть он был как раз тоже священником греко-католическим, и в данной ситуации это будет выглядеть более чем символично.
А кто призывает к его канонизации?
Нет, не то чтобы призывают, прошла информация о том, что она готовится. То есть она готовится общиной греко-католической там, на месте. Не могу сейчас назвать точное название этого городка, но постепенно этот процесс, он запущен и он закончится. Я хочу сказать, что, конечно, католики осудили, с одной стороны, войну, а с другой стороны, они пользуются ее плодами. Несмотря на то, что их предупреждали о том, что вырастет напряженность после строительства греко-католического храма на левом берегу Днепра в Киеве, например, они его построили, они перенесли центр в Киев. В общем-то, ведь греко-католики – это группа, которая достаточно региональна. В основном она была распространена на западе Украины. Но, тем не менее, они стремятся вот именно превратить всю Украину в свою большую епархию. Наверное, не епархию, диацезию, наверное, правильно тогда говорить.
Ну да, но я бы хотел здесь поправить, они не на Западной Украине, они именно в Галиции были. Вы знаете, что вот на Западной Украине, например, в Ровенской области, на Волыне, там униатов-то не было исторически.
Василий Семенович, просто хочу сказать, что наши слушатели, они не так хорошо в этом всем разбираются, поэтому мы для них все эти области объединяем. В принципе, Закарпатская область, например, она тоже русинская, она тоже по характеру очень сильно отличается от Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской. И по менталитету населения, и даже по менталитету у греко-католиков, которые там тоже присутствуют. Но мы этому следует посвящать отдельную лекцию, встречу там и так далее.
Да, а потом все-таки их там не так много. Русины ведь очень сильно пострадали от униатов в свое время.
Да, это известно. Но тем не менее, понимаете, там очень спорный характер носит, я же говорю, менталитет. В 1944 году группа униатских священников, но с русским самосознанием, написала письмо к Сталину с просьбой вычленить Закарпатье в виде отдельной социалистической республики, включить ее в состав СССР. То есть вот они были униатами, но при этом с русским самосознанием. В Трезине и Талергофе уничтожали духовенство какое? Не православное, а в основном униатское, но тоже с русским самосознанием. Общерусским, правильно говорить. Поэтому, конечно же, так округляя, что ли, так вот говоря, можно сказать, что все-таки на Западной Украине, в этом регионе, там больше всего было распространено именно униатство или греко-католическая церковь. Но если коротко об Украине самой сказать, то там разрушаются законы, разрушается государство. И этот процесс начался еще с 2004-2005 годов, когда был первый Майдан, и когда в процессе непредусмотренного Конституции третьего тура выборов победил Виктор Ющенко. Вот тогда Конституция и остальные законы начали потихонечку трещать. Люди поняли, политики определенные, что можно выигрывать выборы не какими-либо приемами пропаганды, там, популяризации своих идей, а можно просто вывести толпу народа или организовать протестный лагерь, палаточный и так далее. И все это привело уже к нынешнему Евромайдану 13-14 годов и, соответственно, к расколу общества, потому что люди ну, могут терпеть, когда у них есть какой-то выход для их политического, для их культурного протеста. Есть какие-то партии, за которые они могут голосовать. Но когда их уже начинают сжигать живьем, как в Одессе, потому что там же не было вооруженного конфликта в Одессе, это было противостояние именно двух разных идеологических групп. Вот были люди, сторонники там союза с Россией, легализации русского языка, федерального устройства Украины. И были, наоборот, люди, которые выступали за унитарную Украину, за превалирование и фактически вытеснение русского языка. То есть за превалирование украинского, вытеснение русского языка. За, соответственно, повсеместное распространение и внедрение украинской националистической идеологии вот в том виде, которым ее презентовали еще в 30-х годах. Дмитрий Донцов, организация украинских националистов там. И так далее.
А как сейчас трансформировалась эта организация? Что сейчас там за националистические устремления? И ну, в чем они выражаются?
Украинский национализм, в принципе, он очень странный в каком отношении? Во-первых, в своей основной массе, где-то процентов 90, он состоит просто из отрицания всего русского. Прежде всего, того русского, что характерно для самой Украины. То есть для них, для многих из них Гоголь это не их писатель, потому что вот он писал вещи, которые по их понятиям с украинским национализмом несопоставимы. Булгаков это не их писатель и так далее. Весь пласт культуры, он либо вырезается и выбрасывается, либо же он очень сильно трансформируется и превращается в что-то другое. То есть вот его насильно, так скажем, одевают в вышиванку, что ли, так условно говоря. Националистическая культура, она сельская, а вся городская культура на Украине, она носила характер общерусский. Как правило, эти люди писали на русском языке в 19-м или раньше там, веке. Часто и не на территории Украины и так далее. Но как национальный атрибут, вот эта маленькая культура, в которой они все хотят сжать, она им нравится. А вторая его особенность в том, что сейчас он даже из этого вот русофобского, но этнического характера превращается просто в инструмент глобализации. Потому что сейчас уже люди, которые выступают с националистическими лозунгами, вроде бы там «Украина прежде всего» или там «превыше всего», они фактически выступают за сдачу суверенитета собственного государства. Ну, что вам дает, скажем, ассоциация с Евросоюзом там, или вступление в Евросоюз? Ничего, только потерю суверенитета. А зачем вы выступаете, там, не знаю, за легализацию гей-парадов, потому что вот на Западе? Потому что вы хотите стать частью западной цивилизации. Это к тому очень жестокому, авторитарному, даже, в общем-то, пролившему очень много крови во время войны. К тому национализму это все-таки не относится. Тот национализм, он пытался строить что-то свое, пусть зверское, кровавое, там, но свое. А это сейчас, по сути, просто инструмент вот по включению Украины как части в западную цивилизацию, причем на очень низких ролях. Это что-то такое типа полуколонии, из которой можно черпать там, ресурсы человеческие, материальные, и которые можно постоянно вот, использовать как инструмент давления на Россию.
Ну вот вы сказали, что это все-таки некое национальное сельское самосознание. А как оно может, это сельское самосознание, как-то коррелироваться с этими гей-парадами?
Ну, на самом деле никак, я же об этом и сказал. Просто по факту, вот любая культура, она состоит из множества пластов. Изначальный пласт, он всегда сельский, потому что, как правило, все культуры выросли из этого. Потом уже наступает городской, высокий период культуры, пласт культуры. Как правило, из него уже вырастают какие-то произведения или личности общемирового уровня. Но Достоевский, он не только русский, он мировой писатель. То есть его читают, он поднимает проблемы, которые, в общем-то, к России даже не имеют большого отношения там. Стоит ли убивать кого-то ради денег, например? Или там вообще вот что важно, материально или духовно, и так далее. Но вот для людей с таким вот националистическим сознанием, им хочется вот весь городской пласт вырезать, потому что он не национальный, он не носит такого этнического характера. Ну, не ходили там писатели, там, типа Булгакова, в вышиванке, например. Да.
Простите, а что, разве там так много сельских жителей осталось?
Ну, все дело в том, что жителей много сельских осталось. И вы знаете, вот старозлочинная влада, то есть, как у нас называют Янукович, она оставила, как ни странно, очень сильное сельское хозяйство. Это единственная отрасль, которая у нас сейчас как бы наполняет бюджет, потому что вот эти все остальные вот перетрубации там с заводами, которые остановились, они уронили, значит, промышленное производство очень серьезно. Я думаю, что там действительно, вот вы сказали, разрушение государственности. Мне кажется, что вот прежде всего было разрушение законности, то есть...
Абсолютно точно.
Когда мы начинаем отрицать законы, потом нам очень трудно вообще какую-то законность вести. Знаете, когда там Гумилев спорил с символистами, и он их сравнил с дикарями, которые сожрали своих родителей, а теперь с тревогой смотрят на своих детей. То есть вот мне когда кажется, что вот наша политическая вот элита в том же смысле сейчас работает. Они пожрали своих предшественников, а теперь с ужасом смотрят на последователей, потому что восстановить законность, поправ его, очень трудно. И как бы в этом смысле, когда они говорят, что они строят Украину заново, то в этом есть какая-то доля того, что вот давайте при нашем правлении мы действительно начнем выполнять законы, да, хотя же все припоминают, что оно все не так.
Весь парадокс-то в чем был? Они вывели людей на улицы против Януковича и говорили, что вот милиционеры, убиваете, сжигаете их там и так далее. Когда у стен Рады сейчас вышли протестанты и взорвали гранату, говорят, это терроризм, это нарушение закона. Получается, чистой воды двойные стандарты.
Ну и получается, вот действительно, понимаете, парадоксовое существование, когда надо совмещать несовместимое, это очень трудно. Тоже абсурдность культуры. На самом деле, украинский народ – это единственный народ, где его, так сказать, культурологический миф казацкий. Вот в России тоже казаки, да? Это хорошая часть, но никто из в России все-таки не стал себя ассоциировать с казаками, хотя это как бы огромная культура, очень важная, которая защищала, спасала страну. В Украине казаки тоже были такие же разбойники, как и в России, то есть бежали за пределы и там своевольницы организовывали. Но вот этот миф-то как раз и был создан Гоголем. Как высокий культурологический, потому что есть миф о казаках европейский, он у Генриха Сенкевича. Это совершенно отвратное сообщество, без чести, совести и всего остального, и ясно, что подражать ему не могут. И наши националисты, у нас же, вы видели, все же теперь осылецы казацкие там пытаются носить, там разрисовывать себя под казаками, да, но при этом они отрицают Гоголя, только потому, что он их родитель на самом деле, о чем, кстати, Шевченко писал, что у нас несравненный Гоголь, да, действительно, не с кем его сравнивать, он в основе лежит украинского казаческого самосознания, как казаческого народа, а после него уже вот все начали о казаках думать, потому что были же не только казаки, а большинство были просто простолюдины, простонародные, и они никакого отношения к казакам никогда не имели. Но вот красивый миф, ему надо следовать.
Но здесь в России тоже идет возрождение казачества. У нас даже есть целые институты казачества.
В России это замечательная часть. Тихий Дон — это действительно о целом народе, то есть о целом втором сознании, о лучшем, может быть, народе. Но вот вся Россия не восприняла себя как именно казаческий народ. А вот в Украине...
Это этнический миф.
Это этнический миф, в который он вошел в сознание. Созданный Гоголем причем, то есть русским писателем. Можете себе представить? То есть это очень важно. Вот вы говорили там о том, что они отрицают. Ну вот как можно отрицать? Вы о Достоевском начали говорить, да? Где родился Достоевский? Откуда его? Это тот же Немиров город. Его там отец священником был. Папа закончил в Каменце семинарию. Его направили сюда учиться, где он встретил маму Достоевского. Они поженились. Некрасов великий. Ему памятник до сих пор стоит у нас в Немирове. То есть великий поэт русский, может быть, один из самых великих поэтов вообще, который был в Европе, значит. Это тоже... То есть огромный пласт культуры. Это не только Гоголь или Чайковский, там и все остальные. Чайковский стал Чайковским тоже, вы знаете, в Киеве. Его папа Чайков там, когда в Киевской нашей духовной академии учился, стал по-европейски называться не Чайка, а Чайковский, то есть, и так далее. То есть это настолько все связано. И если вот на самом деле выпотрошить из Украины вот то, что они пытаются выпотрошить, да, то я вообще с ужасом думаю, а что ж там останется? Вот они советскую сейчас период отрицают культуры. С одной стороны, бы казалось, что и неплохо, а с другой стороны, вот, например, если в той же русской культуре, да, если мы посмотрим там советское и антисоветское, то антисоветское это там 5, по крайней мере, нобелевских лауреатов, там и Бунина, Солженицын, там, да, и огромное количество забортовой такой литературы, куда мы и Булгакова, которые запрещенные были, куда мы и Набокова, и советских писателей, которых не печатают, тот же Андрей Платонов, например. А в украинской скажите, да, уберите всех, Малышко уберите, это коммунисты-писатели, да, уберите там Довженко, уберите там Олеся Гончара, то есть они все антифашисты, это все коммунистическое, выбросите, с чем вы останетесь? Я вот не сильно понимаю. Там 2-3 произведения на Западе.
Могу даже еще усилить немножко. Вы правильно сказали. В общем-то, вся украинская, скажем так, национальная идея, национальная интеллигенция, она была создана именно в советское время. Можно даже усилить, потому что такие люди, как Дмитро Павлычко, в свое время писали стихи, посвященные Ленину, например.
И Сталину, кстати.
И Сталину даже, да. А теперь это выдающиеся деятели украинского националистического движения. Фактически Советский Союз именно в советское время, в результате ленинской национальной политики, но отчасти подкорректированной, из большой российской вот этой вот территории создали ряд национальных республик, и в каждой из этих республик создали национальные интеллигенции, национальные языки, кодифицировали языки, азбуки, провели ликбез, ликвидацию безграмотности на этих языках, и фактически привили местному населению идентичность. Раньше ведь было очень сложно понять, кто там ты, таджик, узбек, или там даже поляк, или украинец, там, и так далее.
Когда раньше, простите?
До революции.
Не
до
может революции. Этого быть. Почему?
Не было границ. Дали границы государства еще самое главное. Нет, можно было. Я имею в виду, что это было значительно труднее. Но когда уже за 70 лет создана национальная интеллигенция, когда она написала множество трудов по истории, по этнике, по культурологии, там, кодифицировали язык, который уже там десятилетиями в том числе изучался в школе. И самое главное, в паспортах стали людям писать, что вот раз у тебя фамилия, допустим, оканчивается на Енко, на, или там на Онко, значит, ты украинец, тебе писали. Вот. Это же украинизацию проводили в 20-30-е годы насильно.
Я вам даже хочу из своей семьи сказать. Вот у меня бабушка Надежда Григорьевна Грищенко, да, у нас основной клан в Смеле находится, то есть у Бобринского. Дедушка мой у Бобринского графа работал там. То она закончила школу еще дореволюционную. С мамой небольшой разницы, просто по общению. Она всего Пушкина знала, там, она по-русски говорила очень чисто и хорошо. То есть это как-то другое мировоззрение совершенно было. Она была церковная, да? А мама уже попала под украинизацию, она закончила украинскую школу, поэтому мама моя только украинскую мову, у нее вышиванки эти, все вот это вот как бы совершенно другое сознание. То есть Богдан правильно говорит, культурная революция совершалась на языке национальности. Вот определили, что вот это Украина, да? Здесь все вот эти школы ликвидации безграмотности, все на украинском языке. Сейчас даже очень смешно, вот, например, я проезжал между, например, вот Чернобыльская зона, она же входит, попадает тут Белоруссия, а здесь Украина, да? Это один народ совершенно, полесский, то есть он тысячи лет полесский. Ну вот здесь украинская школа, да, а здесь белорусская, между ними 5 километров, люди по-разному говорят. Потому что у них там 3 поколения в украинской школе учились, ясно, что они грамотность владевали, а эти в белорусской, хотя совершенно идентичные.
Вы знаете, кто проводил украинизацию? Каганович, Лазарь Моисеевич Каганович.
Да, он, кстати, из Чернобыля родом.
Он проводил, но он явно не украинец и не русский.
Да, райцентр Кагановича, он сейчас в зоне Чернобыльской находится, и он оттуда родом. То есть они великое дело сделали, что культурную революцию свершили. Причем они же как бы ее совершали на братских отношениях. На самом-то деле была проблема борьба с великодержавным великороссийским сознанием у коммунистов, да? И они пытались его разрушить изнутри, взять, создать на одном пространстве очень много воинствующих. Они воинствующие потом оказались, то есть, ну, взяли людям, внушили, что ты какой-то другой, и так далее. Вот бабушка моя не ощущала себя другой со всей Великой России, да, а мама уже ощущала, потому что она уже вот хохлушка.
Но в результате это привело именно к тому, что мы ими сейчас. Если мы вот все считаем себя одним народом, это как бы единство. Если мы считаем себя уже разными, пусть сначала братскими, это уже все-таки определенное разделение. А когда отношения портятся, или вот коммунизм рухнул, и все, и начало, его место занял украинский национализм. И уже, соответственно, враждебные отношения. Мы разные, соответственно, мы имеем право вас ненавидеть или считать вас плохими там, и так далее. Идти совершенно другим путем, там, дружить с Америкой, как там кричал один из офицеров, Америка с нами. Вот Америка им ближе по сознанию, чем...
Ну, вы знаете, мне все-таки представляется, что вот наша партия войны, так называющая, она сейчас правит у нас в Украине, да? Она как ни пыталась, и она вообще-то пытается, русофобия сейчас у нас государственная политика, рассорить два народа, ну, русских с украинцами, и причем, если вы их почитаете речи, то оно на это все и направлено. Но мне кажется, что на самом деле эта политика терпит фиаско очень сильное. Почему? Потому что и с той стороны очень много русских и украинцев гибнут, и с этой стороны.
Ну, мы фактически один народ, поэтому вот это и есть именно гражданская
поэтому
война.
Получить так, что щиры украинцы, значит, там побыли, значит, клятых москалив, значит, или кацапев, то есть это не получается у них, потому что там получается большинство... Я даже им предлагал, говорю, вот погибло там 6 мирных жителей, возьмите фамилии их просто, напишите, вы будете в шоке, потому что это украинцы, да, то есть... Или вы там, например, сейчас хватаете там людей, там, сепаратистами объявляете их... давайте, все же обезличено у нас. Да? Там три погибло, с нашей стороны сколько погибло, я имею в виду с нашей, с материковой Украины, значит. Давайте посмотрим, там тоже, окажутся русские погибли, даже под Верховным Советом это ужасный. Кто там, три мальчишки погибло, да, из них, мало того, что не все три с Востока, то есть русскоязычные, да, и два из них просто русские. Это вот когда какой-то отморозок, вот, которого арестовали, там, бросил гранату в людей посреди Киева.
В толпу он бросил гранату. Но вот сейчас еще просто эти тенденции я замечал ранее, но хотел бы сказать, что если говорить о вот украинском национализме, это некий вариант гражданской религии, понимаете? Там христианство на самом деле это как определенный национальный, этнический или государственный атрибут. Многим из них, в принципе, не важно, куда ходить. К Раскольнику Филарету, или есть еще там пара раскольнических групп поменьше, или к греко-католикам, или даже вот в УПЦМП, если там достаточно патриотичный, в кавычках, батюшка. Им не важно, куда ходить, потому что для них, на самом деле, главным в их миросозерцании, в мировоззрении, является именно украинский этнос в том виде, в котором они его себе представляют. Это определенное язычество, понимаете? То есть для них христианство как раз вот уже не является в своей основе главным. Христос не стоит в центре сознания. Вот это плохо. И поэтому, кстати, вполне закономерно, что часть из них, она действительно стала неоязычниками. Есть две большие неоязыческие группы. Они именно национальную языческую религию считают вот правильной. Потому что там Украина стоит в центре.
А тогда какое же значение имеет Украинская Православная Церковь?
На самом деле, вот даже в украинском национализме религия на самом деле, в чем православная религия, она играет основополагающую роль. Почему? Потому что, если вы помните, Шевченко вообще считал, вот та же Уния, да, это был, вот как сейчас пытаются оторвать, значит, Украину, братство с русскими и белорусами, Уния была попытка оторвать от православного мира, от русского православного мира, значит, оторвать Украину. Причем очень, опять же, с насилием, с идеологией. Сейчас идеология евроинтеграции, тогда была идеология единства, значит, с католической церковью и так далее. Шевченко считал унию преступлением без сроков давности и самой большой трагедией Украины. Кстати, об этом мы можем сказать и о Грушевском, который второй отец нации. Он был очень сложным историком и по молодости написал массу глупостей, по-моему, там, мы все говорим, ой, там Украина, Руси, история, а посмотришь, он его в 24 года писал.
У него был очень большой штат помощников, он фактически руководил, он не писал ее сам, ему дали денег, он был хороший менеджер, талантливый историк.
Но при этом он в единственном православном храме во Львове, который сейчас у нас еще не отобрали, там, да, он был членом двадцатки, там, Грушевский.
Он создал идею Украины, на самом деле. Вот он заложил принцип географический. Он взял территорию, все, что вот относится к территории, это украинское, начиная с там еще со времен крещения. Все, что за пределами, это уже не украинское. Это, на самом деле, принцип, конечно, не исторический.
Ну, это филитизм самый настоящий. Более того, там же, вы помните, он же там начал основать, что вот если к русскому хорошенько присмотришься, то у него и лоб какой-то другой там, да?
Ну, это отголоски расовых теорий еще 19 века. Ну, кстати, вот они и сейчас популярны. Чем миф примитивнее, тем в него проще верят. До сих пор же русских обвиняют в том, что это монголы, уграфины там и так далее. Хотя, если присмотреться, что плохого в уграфинах? Это, кстати, члены Евросоюза, в которые так стремитесь вы сами, украинские националисты. Это эстонцы, это финны те же самые, венгры там и так далее.
Да, а самое смешное, когда, значит, наш казаческий народ, москалей называет, мол, татарами, казак это просто татарское имя. То есть, и самое главное, что есть у Украины, например, то украинцы всякое, это кохання, да, ну, это любовь. Кохана – это с тюркского девушка, да, то есть, поэтому взять, прошерстить всю нашу мифологию казаческую, то оказывается, что еще больше там тюркизмом, чем в русском национальном сознании.
Так оно и есть, а одежда сама, шаровары там и так далее.
Самое главное слово, которое звучало – Евромайдан, Майдан, это же площадь.
Майдан, да, это тюркизм.
Я хочу сказать, что вот вы сказали о церкви. 19 век, идеология его культурная, может быть, это самая вершина была и русского мира, по количеству вообще чего созданное. Там же цель вообще была восстановить падшего человека, духовно его восстановить. Сейчас вот у церкви функция, задача вот эта вот попала. Никто же не думал, что это все выльется в кровь-то и в такой разлом страны. Вот восстановить в каждом человеке его исконное, то есть восстановить...
Образ Божий.
Образ Божий. Мы, кстати, провели опрос наших архиереев, и каждый говорит о том, что вот, ну, попробуйте у себя образ Божий восстановить, да, и поймете, как вам это трудно. И тогда, вы, может быть, вы и брата своего начнете понимать, который тоже не может.
Знаете,
который...
я вот только к 40 годам я понял, почему нельзя осуждать других.
Да? Почему?
Ну, потому что вот подумаешь, какой же он там такой-сякой, там, не знаю, что-то сделал. А потом начинаешь вспоминать, да ведь я сделал, ну, не точно вот это, но, в принципе, что-то аналогичное, которое, ну, по тяжести, что ли, там, оно похожее. Ну, вот как я тогда могу ему просто выдвигать претензии какие-то там и так далее? Для этого вот может сделать только какой-то человек, ну, обладающий полномочиями именно вот там от Бога, от церкви там. Сама церковь — это есть люди с этими полномочиями. Но что касается Шевченко, Василий Семенович, я не совсем с вами соглашусь, потому что он, конечно, был очень антикатолически настроен, писал стихи.
И антиуниатский.
Антиуниатский. На апостольском престоле монах откормленный сидит и так далее, и так далее. Но у него при этом были и, в принципе, антирелигиозные стихи, конечно. Когда он писал, что «будем, браты, новую хату, крапилом будем новую дом выметать, явленными иконами печь топить» и так далее. Это были очень антирелигиозные стихи. И, в принципе, все склоняются к тому, что религиозно он был либо очень, скажем так, специфически настроен, Шевченко, либо же он был просто атеистом, по факту, что ли?
В Шевченко как-то, только вот я как-то уважаемого митрополита Владимира Преснопамятного спрашивал, говорю, а кого вы больше всего любите? Он, кстати, очень Лесю любил, Есенина очень любил, он сам поэтом был. А говорю, а почему вот Лесю? Он говорит, вы знаете, вот очень важно, когда судьба как-то сплетается со стихами. То есть оно настолько искренним это все кажется и так далее. Шевченко. Сначала мать умерла, сирота, да, потом, помните, отец умер, потом в наймах был, потом то другое. Он огромное значение имеет для украинского народа, для его самосознания, но как-то в нем это все сплелось. Да. Но он ничего не писал того, чтобы наши социал-демократы, кстати, Чернышевский, Добролюбов... А сами оба, кстати, дети священников, то есть в отличие от Шевченко, сироты... Значит, с такими же мыслями не выступали. И мы когда разложим все, смотрите, перед смертью уже человек уже действительно или на старости лет уже не будет там баловаться там атеистическими. А что, русские не баловались, великие поэты?
Нет, нет, Василий Семенович, я только хотел сказать, что с моей точки зрения считать его именно христианским писателем-поэтом, ну, наверное, будет преувеличением. И использовать Шевченко вот в качестве авторитета вот в каких-то христианских, там, не знаю, материалах, ну, тоже рискованно. Потому что у него можно найти очень много.
Конечно.
Понятно, что там были у нас и Достоевский всех хорошо в «Бесах» описал. Все да. типажи там. Да. И Верховенский, и остальные, и так далее. Конечно, были у нас очень разные. Но его все-таки вот эта популярность, она во многом была тоже создана в советское время.
Конечно. Все школе, памятники. Все памятники только коммунисты поставили. У нас нет города или села, потому что он как бы воплотил, во-первых, против угнетения с народом. Он, кстати, на втором месте у него была борьба там за национальное, а первое за социальное и так далее. У него же кругом эти паны это самые главные враги. Вы когда наши вдруг олигархи, миллиардеры, значит, которые, ну, не, намного менее милосердны, чем те вот людожеры, которые, которых Шевченко писал, начинает Шевченко цитировать, тут только слезами обливаться можно. То есть, он даже соответствовать тому, что он был. Церковь пытается восстановить мир в душах людей. И это действительно очень трудно, потому что тоже подумаешь, мы требуем, чтобы они поняли нас. А ты же сам бы так хотел, чтобы этот Майдан провалился сквозь землю, когда они там... А почему ты это хотел, правильно? То есть, а вот сделай так, чтобы ты с ним мог на мировую пойти, очень же трудно. А там же твои дети, кстати, были. У нас же беда заключается в том, что наше поколение одной точки зрения, дети, наоборот, другой точки зрения. В каждой семье какой-то раскол. У меня сосед, у него мама в Луганске. Так он спорит с ней постоянно. Ну, понимаете, Василий Семенович, она отравлена российской пропагандой. Я говорю, а вы можете со своей мамой как-то помириться так, да? То есть она отравлена российской, ты отравленный нашей украинской пропагандой, чтобы мы там хотя бы не стреляли и не воевали, понимаешь? Ну, это действительно гражданская
война. Я со своими родственниками просто не общаюсь на политические темы. Да? Вот чтобы хранить именно как раз мир, и чтобы этот мир сохранялся как можно дольше.
То есть церковь пытается найти интегральную величину, и она ее нашла, которая объединяет всех, и объединяет и тех, и родственников. Ну, когда мы в храм приходим, вы знаете, я спокойно стою со всеми, да, мы опять идем причащаться, мы объединяемся. православная церковь, это может быть... А то, что она, как униаты и прочие там протестанты, не завыли вместе со всеми, когда это вот началась там вот эта вот лавитва, значит, и преследование, инакомыслие, там в этот хор русофобский не включилась, и в милитаристский, мне кажется, ей это очень сильно зачтется, да, перед Богом, конечно, и перед нашими народами.
Тем более, что искушение было же очень такое.
Ну да. Почему там ее там все третируют? 30 храмов отобрали у нас. На каком основании? Ну, я сам несколько своих учеников похоронил. Это действительно очень тяжело, когда соседней улице идешь, мальчишку хоронишь там. Он воин АТО, то есть воин украинских сил. Замечательный совершенно парень. Но с другой стороны, я смотрю телевизор, смотрю, как там двух детей хоронят. И куда ты, мой несчастный, стрелял, правильно? Я понимаю, тут мы все слезами обливаемся, и они там обливаются. И очень трудно примирить, хотя бы стянуть. Это долго очень будет зарастать. Но церковь, вот честно признаться, я не ожидал после Майдана, но ни один архиерей не дрогнул. Это у нас их, слава Богу, там больше 70, да, священники, как их ни пытались. Те, которые, например, ярко выступали, например, на какой-то стороне, они просто попадали под запреты, то есть, ну, не должен священник. Ясно, что врагу не имеем права призывать к его убийству, понимаете, то есть, поэтому...
Ну, были священники, которые отказывались отпевать, например, солдат, погибших в АТО.
Дело в том, что это такая же была бы акция, как и блаженнейшего митрополита Ануфрия. То есть они все равно отпевали, но они говорили, что мы откажемся, потому что... Ну, а как иначе людей остановить? Я тоже на похороны, филаретовский поп там, ага, вот наш умерший этот парень, значит, несчастный, ага, смотрит с небес на нас и призывает нас всех на том же пути. Я к нему подхожу, говорю, а ты о мире вообще, у тебя хоть слово могло бы вылезти из этого всего? Ты что, хочешь, иди сам впереди них, правильно?
Ну, вы знаете, кстати, ну, не раскольники-филаретовцы, но очень много протестантских пасторов самых разных сект, каких-то очень даже порой изуверских, они участвовали в АТО, даже погибали, формировали свои батальоны у них там были, находили документы. Маленькие секты, знаете, у них всегда примечательные названия, там какие-нибудь там «Живая вера», там какая-нибудь «Вода», там что-то такое там и так далее. Они, кстати, ходили и погибали там, да. Но для них это тоже акт, как вам сказать... национального и религиозного...
Ну, у протестантов нет национального, если вы знаете.
Да, но для них все-таки вот национальное – это средство для популяризации своих идей, формирования вот этой, расширения своих этих сект, расширения своих вот этих вот групп.
Ну, у нас очень большая проблема возникла, когда, значит, вдруг объявили, что, например, территория, контролируемая ополчение, оттуда все сбежали, кроме Русской Православной Церкви, их чуть ли не вытолкали. Я опровергал это, говорю, во-первых, никто никого не выталкивал, а когда начались бомбежки, стрельба, побежали все, и побежали наши священники оттуда, потому что у них дети, семьи, то есть и так далее, и так далее. Митрополит Иларион первых пять запретил сбежавших, потом всех собрал епископов и говорит, мне есть куда бежать, я львовянин, ну, и вам есть куда бежать, и нашим священникам есть куда бежать и переждать, пока тут эта вся стрельба, ну, а нашей пастве бежать некуда. Давайте решим. И договорились, и остались. Разрешили детей вывести, семей. И вы знаете, то есть и в Луганской, и Донецкой областях мне говорят, что религиозность сильно повысилась.
Ну, конечно, раз. Всегда беды повышают.
А, более того, все храмы работают. Где храм разрушен, рядом устраивают какое-то приспособленное помещение. И там молитвы совершают. Сейчас там... Это героическое. Я совершенно горжусь нашими священниками, которым еще приходится там перебираться с этой стороны через эти там послужить, или нашими епископами. Это действительно войны Христовы, которые не бросили свой народ в голоде, холоде, там совершенный ужас. Ну, вы посмотрите, в бытовом. Представляете, если у вас в Москве тут бы два дня воды не было, там не было воды 4 месяца, то есть вообще пить нечего, жить не на что, воды нету, света нету и так далее. И священники не уехали, они все там... Это
большой. Ну вот я знаю одного священника, он погиб под обстрелом от осколков. Он не сразу умер от потери крови. Он молился, и после этого ни один снаряд не взорвался там. Они вот втыкались там и так далее, но не взорвались. Вот. И он так и умер в молитвенной позе. Вот. Очень его жалко. Но я что еще хотел сказать по поводу ситуации на Украине? Там все-таки и до этого тоже религиозная ситуация была довольно сложная. Вы знаете, по статистике ведь количество протестантов превысило количество православных на Украине еще несколько лет назад.
Вы не о количествах говорите, вы говорите по статистике организаций.
Ну, наверное, да.
Потому что, не, мы с этим разбирались. Там все дело в том, что они... Вот у них, например, будет написано там, что типа там у них 14 тысяч общин, да, но они не посчитают их. При этом напишут, что у них 100 тысяч верующих, они же их по головам считают. То есть протестантский приход и православный, который обычно один на целое село, да, они в принципе несовместимы. И хотя по количеству зарегистрированных общин их действительно может быть больше, да, но один православный приход там по количеству людей как раз превышает многократно это все. Поэтому это вот некорректная статистика.
Ну вот когда я с ней знакомился, она меня, конечно, очень огорчила, потому что это фактически уже трансформация народного сознания, если люди...
Нет, так я говорю, что протестанты при этом считают людей, которые у них, и вы вот поэтому спросите, на самом деле у них там очень немного. То есть у нас народ в массе своей, в огромной массе, это все-таки православное.
А вот скажите, пожалуйста, СМИ как-то доносят информацию о героизме Украинской Православной Церкви, о героизме этих священников, или это какая-то запретная тема?
Ну, во-первых, 3 погибло у нас в первые же месяцы войны. Теперь я посмотрел, там уже 5, мы говорим. Это чисто священники убитые. То есть от бандитизма, типа, вы знаете, в центре Киева священника расстреляли, хорошего священника.
Монахиню пытали вообще?
Да, монахиню, ну, бандитов вроде бы этих уже отловили. СМИ, вот самая большая, я вот в последней беседе, кстати, которую мы у вас вели, то я сказал, что вот там, вот, где нет правды, там нет, не будет никогда и справедливости. А если правда не прорывается, то очень трудно на лживых каких-то основаниях. Мы же все, и та сторона, и эта сторона конфликтующие, они взыскуют к справедливости. И никак ее не могут обрести. Украина считает, что вот то, что предлагает Донбасс и Донецк, это все несправедливо по отношению к ней. И масса аргументов. Ополчение и все остальное считает, что это несправедливо, что и так далее. И никак не могут концы найти, где эта справедливость. А справедливость начинается с того, что возьмите, установите самую обыкновенную, достоверную картину существования там. И достоверную картину и правды. И тогда уже что-то начнется... И я пойму, что это справедливо с вашей стороны, и вы поймете. Но у нас информационная блокада, русские каналы зачищены, свои так-то отфильтрованы, что не дай бог, когда попадаю в какие-то... У кого тарелок нету людей, а их 90%, то мне их очень жалко. Там с утра до вечера агрессор сюда пришел, то есть Украина кровью истекает, значит, от агрессора и все остальное... Политика, как вы знаете, у нас почему-то все путинологи там стали, да? Там мальчишки откуда-то появились, политические эксперты, политические философы, политические активисты. Они по 2 лекции в Польше прослушали, да, и на всех телеканалах вещают, кто такие, что за люди там.
Какие гоголевские персонажи просто сразу.
И при этом все, что хочет Путин, да?
Больше всего я смеялся, когда туда приехал Павленский, это художник, который отметил за скандальные акции, он прибил часть своего тела к брусчатке на площади Красной. Он приехал и выступал как эксперт в области экономики и политики на украинском телевидении.
А что это такое был? Там,
было. Он приехал в Киев, он с умным видом говорил, что вот Россия там скоро распадется, экономика рухнет, вот потому-то,
да, это главный бренд у нас, да, что России 2 дня до прекращения своего
существования,
так утомившего во весь цивилизованный мир уже, и куча аргументов до этого и так далее, и так далее. Люди вот в каком-то этом вот все живут, и это все странно очень. Беда заключается в том, у нас вот вся информация, информационное пространство поделено 5-6, может быть, семей, правит семьи, да? А когда солидарная позиция, солидарная пропаганда, солидарная ложь, совершенно трудно
проскочить. На ваш вопрос коротко отвечу. Замечают позицию Украинской Православной Церкви и эти поступки, например, когда глава УПЦМП митрополит Ануфрий отказался вставать, чтобы почтить память героев АТО в кавычках. Это все заметили, но просто это прокомментировали, конечно, с негативной коннотацией. Так же, как и сообщение о тех священниках, которые отказывались отпевать солдат, погибших в так называемой зоне АТО. И, естественно, никакой другой коннотации в средствах массовой информации, которые действительно сейчас стерилизованы от какой-либо оппозиции, там быть не может.
А что вот же? Насчет позиции митрополита Ануфрия, он же сразу объяснил. Мало того, что он сам отпевает этих, он же, кстати, первых отпевал афганцев, которые погибли там и все остальные. То есть у нас очень близкие отношения с подразделениями вооруженных сил. Мы 4000 тонн только в этом году, представляете, сколько набрали, отвезли туда. Причем на ту и на эту сторону и так далее. Но он объяснил, говорит, что там они действительно подвиги совершили, эти люди. Почему? Потому что вот вы, если вы посмотрите, кому там героев присвоили, да, это обязательно кого-то с поля боя выносил. Наши солдаты, понимаете, как ополченцы, я думаю, такие же подвиги совершили, спасая товарищей, там все остальное, это действительно высшее из христианских проявлений. Но при этом сверхзадача-то какая? Ни там не может быть героев, ни здесь. То есть мы создали героизм для этих жителей Донбасса, убивая их, они там подвиги совершали, они создали такой же героизм для нас. То есть вот это вот как в старой шутке там, Жванецкого, помните, когда он говорил, что Советский Союз — это героическая страна, создает героические препятствия, рожает героев для их преодоления.
Как вы думаете, это что, уже необратимый процесс?
Мы не должны недооценивать роль надежды в существовании человека, человечества, в том числе, я думаю, в богданской арт-политике тоже, если это какие-то моральные измерения там вообще существуют и проходят и так далее. Я уже об этом говорил. Давайте мы вот будем молиться, объединимся, чтобы вот продлить чистое небо безвыстрельное, да, то есть на неделю, на две, на три.
Василий Семенович, я очень, конечно, этого хотел бы. Но, понимаете, к сожалению большому, ведь сейчас фактически этими процессами управляют вовсе не те, кто стоит даже во главе Украины. И эти силы, ну, скажем так, имеющие глобальные интересы, глобальные проекты, они не заинтересованы в том, чтобы там было мирное небо. Поэтому вот здесь самое главное – это сопротивляться именно этим силам, которые сталкивают, которым выгодна война, если проще.
Вы знаете, все-таки мы стоим на той точке зрения, что Бог не в силе, которая могучая связала и Украину, и украинцам, и побуднила рассудок очень многих и так далее, а Он в правде. И Господь не оставит нашу землю, и мы даже должны мысли себе такое допустить, что вот это безобразие, которое есть, и существует, и творится, вообще может продлиться. Мы же не только должны уповать на наше правительство, какое бы оно марионеточным ни было, не только должны уповать там на международную ситуацию, мы должны уповать прежде всего на себя, на Бога и отстаивать свою правду, потому что это наша земля, это наша кровь, это наше, в конце концов, будущее.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в студии были Василий Семенович Анисимов, руководитель пресс-центра Украинской Православной Церкви, и Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Вела передачу журналист Елена Смирнова. Всего вам самого доброго. До свидания. Мир вам.
Спасибо, Господи.
Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. По благословению Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского, в помещении спортивно-концертного комплекса Санкт-Петербурга с 30 сентября по 6 октября проходит православная выставка-ярмарка. На выставке можно поклониться чудотворному образу Пресвятой Богородицы Призрина Смирения. Адрес: Санкт-Петербург, проспект Гагарина, 8. От станции метро Парк Победы бесплатный автобус.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.